Добрый вечер. Ходыш тов умеворах. Вдогонку к тому, что обсуждали, я вспомнил просто интересную вещь, что спрашивали про Исава и про Якова. Об Исаве говорит Мара в одном месте, это Исроэль Шахата. Это Исраэль, который согрешил, то есть у него был весь потенциал, так сказать, был стать Исроэлем, стать таким, как Яков. Но он этот потенциал не использовал. Итак, Кислев.
Yes.
Там где-то какие-то шумы еще у нас. Такое у нас. Все хорошо? Ну, вы помните, да? Неистов и упрямо. Гори, огонь, и гори. Огонь Хануки, конечно, разгоняет тьму. Зимнюю, осеннюю тьму уже наступающую. Что произошло в этом месяце? Что происходит в этом месяце? Ехал грека через реку и приехал к нам. А при чем здесь мы вообще? Мы посмотрим по ходу нашего разговора, а при чем здесь мы? И доехал ли грека до нас, или так он остался на том берегу, а мы совсем на другом. Гмара Водозара. Восьмой лист. Первая страница. Рассказывает, говорится, там Тану Рабона учили так, что Адам Ришон, когда он увидел, что наступает, он тогда еще не знал, что это наступает зима, он просто увидел, что сокращается свет. Он испугался. Он закричал: «Ой, Эли! Видимо, это из-за моего греха кончается мир, надвигается тьма на мир». Чтобы мы так боялись своих ошибок, как испугался Адам Ришон своей первой ошибки. И он, написано, увидел, что мир кончается, как ему показалось, наступает тьма, день сокращается, ночь увеличивается. Он установил 8 дней поста и тфилы. Потом увидел, написано, что начал день возвращаться, снова увеличиваться, и он понял, что возвращается мир. Ему казалось, что мир теперь будет погружен в состояние того вогу, хаоса и бездны, а вот мир возвращается к своему обычному состоянию. Он установил, написано, 8 дней радости. А на будущий год, говорит Гмара, и те, и другие 8 дней, и 8 дней до прибавления света, и 8 дней после того, как начался прибавляться свет, стали днем радости, днями радости. Один из старейших раввинов Израиля, Рав Йоэль Шварц, говорит так, что, возможно, здесь какой-то прообраз, будущий прообраз Хануки. Эти 8 дней света, 8 дней радости. Раши говорит, что кислев означает надежду. Кислев, это слово кислев, означает надежду. Так считает Раши. Мы должны проверить, надежда это наш компас. На самом деле наш компас земной. Это мы постараемся проверить по ходу нашей беседы. Мы помним с вами, что события месяца влияют на весь месяц. Если в месяце кислев была Ханука, значит, свет Хануки распространяется на весь месяц кислев. Что касается надежды, да, мы надеемся, что нас на небесах услышат. Так мы хотим. Вы помните, кто мы, да? Мы летчики, помните? Мы же с вами поднимались такие 7 небосводов. И мы поняли с вами, что глубина взгляда зависит от высоты полета над уровнем житейского моря. Две части есть в молитве Алея Ваймо, о которой мы говорим в Рош Ходеш, можем сказать, сегодня еще. В Марии кто не молился, завтра в Шахарите, в Митке, кто-то может еще скажет, завтра Меркат Амазон. Две части. Напомним еще раз, да? Первую часть очень часто говорят, так быстро проговаривают. А вот вторую говорят так не спеша и отзываются на то, что говорит Хазан, Шалих Цибур. Когда мы просим Всевышнего, и дай нам, пожалуйста, да, и дай нам этот месяц, дай нам товай, дай нам добро, дай нам браху, дай нам жизнь, дай нам спасение и милосердие твое, дай нам все в этом месяце. Это вторая часть молитвы. Но мы с вами обратили внимание уже, что хорошо бы еще и первую часть молитвы тоже так не спеша как-то вот продумать, проговорить и прочувствовать. Когда мы говорим «Ялево, Яво», пусть поднимется моя молитва и достигнет. Мы же хотим, чтобы достигла. Какое там к этому усилие приложить. Так вот, два раза мы уже с вами поднимались по этим небосводам. Кто забыл, может посмотреть еще раз нашу беседу «Встать, суд идет» и наш урок «Еврейская астрология». Теперь третий раз мы взлетаем в эти небосводы. Что рассказывают наши книги? Они говорят так. Во времена храма не было преграды между нами и Шхиной, божественным присутствием. А вот потом, когда мы начали грешить и ошибаться, тогда начала Шхина от нас уходить. Гемара Шушана, там Раши говорит, что Шхина уходила постепенно, не сразу. Чего она ждала? Она ждала тшувы. Она всегда ждет тшувы. Говорит Гемара, что есть такие два ангела, два малаха. Ангел милосердия, малах милосердия и малах суда. И ангел суда. Написано, что ангел суда двумя взмахами крыльев достигает любой точки мироздания. Ангел милосердия одним взмахом крыльев. Ну, что такое взмахи крыльев ангела, мы, конечно, не очень понимаем, для нас совсем не понимаем. Мы понимаем очень простую вещь. Два раза больше, чем один. Если мы делаем что-то неправильно, не дай Бог, у нас есть время исправить. У ангела суда, у малаха суда два взмаха крыльев. Если мы делаем что-то правильное, то, что нужно, уже подлетает к нам ангел милосердия, как молодец, так держать, так продолжать. Потому что он одним взмахом крыльев достигает любой точки мироздания. Так вот, она рассказывает, наша Гмара говорит нам, что Шхина уходила постепенно. Сначала она поднялась на крышку Арона Кодыш, на Капорет. Интересно, у меня был когда-то Хеврута, мой американский физик, ученый. Я его спросил, ему, скажи мне, пожалуйста, объясни мне, как ученый, как физик, объясни мне, пожалуйста, ну как это вот написано, что Арона Кодыш не занимал места в пространстве? Там есть такие размеры, написано, что от края до края Кодыш Кодашим было 20 амот. Ну не может же быть, если есть 20 амот от стены до стены, не может быть от стены до середины стола, который посередине находится, не может быть 10 амот, должно быть меньше. Написано, нет, было так 20-20, отсюда до середины 10. Как это может быть? Написано, Арона Кодыш не занимал места в пространстве. Я спросил своего Хевруту, ученого физика, как это? Он мне сказал, знаешь, что я сказал? Он мне сказал, как ученый, как физик, я тебе скажу очень простую вещь. Чудо объяснить нельзя. Нельзя объяснить. То, что называется НЕС, чудо, это объяснить нельзя. Дальше он сказал так, ты знаешь, мне кажется, что так, как физика могу предположить, мы же знаем, что весь мир – это энергия, да? Мы знаем формулу энергия равна массе, умноженная на скорость света в квадрате. Там, где скорость света очень большая, сказал он, там масса аннигилируется. Может быть, какие-то там были процессы, связанные со скоростью света, и поэтому масса аннигилировалась, такое может быть. Но это предположение, сказать предположение. На самом деле чудо объяснить, конечно, нельзя. Так вот, Шхина поднялась на крышку Арона Кодыш, начала уходить от нас. Потом на одного из крувим, одного из крувимов, который сделал Шломо, потом продолжил свой уход дальше, Хацер Газара, двор, потом на внешний мизбех, внешний жертвенник, потом на крышу Ихаля. Что нам интересно, в Ихале была минора. Та самая минора, за которую боролись в Хануку. Есть такое в наших книгах, такое соответствие, как бы, да, соответствие человека тому, что называется храмом. Бейт-Амикдаш. Есть такая лоха, когда человек заблудился, не знает, в какую сторону молиться. Написано, молись в любую сторону. Ты не знаешь, где находится храм. Молись в любую сторону, только кивен либо, только настрой свое сердце. На чем эта лоха основывается? Ты сам малый храм. Если вам кто-то наступит в трамвае на ногу, скажите, малый храм-то наступил мне на ногу. Он ответит, от малого храма слышу, это тоже будет правда. Начало этого, этой идеи очень приятно слышать. Продолжение чуть менее приятно, но тоже правда. Храм-то сегодня разрушен. То есть каждый из нас такой полуразрушенный храм. Где-то балка обвалилась, где-то окно разбито, где-то стена протекает. Так вот, есть такие соотношения, как бы, да, соотношения человека и храма. Говорят, что, скажем, Арона Кодыш, мы с этого начали, да, он же стал, на русский язык трудно перевести, Арона Кодыш, святой шкаф, лучше не переводить. Как он стал святым? Туда положили скрижали, вторые осколки первых, туда положили Сефер Тору. Когда он стал только тогда, он стал, что называется, Арона Кодыш, святым. Так говорят наши книги, что мозг человека – это и есть, вот, это и есть такой Арон Кодыш в человеке. Когда? Когда внутри есть Тора. Пока Торы там нету, это просто такой шкаф такой. А Минора, говорят наши книги, есть такое соответствие. Минора, говорят, это лицо человека. Два глаза, два уха, две ноздри и рот. Это Минора, это семисвечник. Что делали с Минорой? Каждый вечер ее очищали от золы. То есть я должен, как бы, идя спать, проверить, что видели мои глазки, что слышали мои ушки, раздавались ли мне, раздувались мои ноздри по напрасного гнева, и что я говорю. Вот та самая западная свеча, которая горела всегда, наверное, в человеке, это уста его, то, что он говорит. Так вот, шхина уходила, она поднялась на крышу Ихаля, она поднялась потом на крышу Бейт-Амикдаша, на стену Азары, ушла в Иерушалаим, оттуда в пустыню, оттуда поднялась на небеса. И после разрушения храма, говорят наши книги, у нас возник такой железный занавес. Масаха Барзель, почище, чем было в Советском Союзе. Масаха Барзель, железный занавес между нами и Отцом нашим Небесным. Как же этот железный занавес пробить? Как же туда снова подняться? Вильнюсский Гаон говорит так. Вот эти вот семь, то есть восемь слов, которые мы говорим, там на последние два сливаются в одно. Еще раз эта цепочка, которая, то есть третья цепочка уже в наших уроках, две мы уже обсуждали с вами. Говорит Гаон так. Ну вот первое, Яле, должно быть просто желание подняться. Желание. Люди, бывавшие в горах, это хорошо знают. Там наверху снег блестит под солнцем, блистает своей белизной. Надо туда подняться, это усилие. Можно остаться внизу и слушать такой снежок, затопленный, грязненький, но зато никуда не подниматься. Каждый делает свой выбор. Яле – это желание подняться. Вояво, говорит Гаон, это понимание, ощущение того, что наше тело, наше гуф, тело наше, это келим, это сосуды для Авудат Ашем, сосуды для служения Всевышнего. Мы это видим в нашей недельной главе, потому что Ицхак Авину говорит своему сыну, иди принеси мне поесть, и я тебя благословлю. Какая связь между благословением и едой? Знаете, как-то Равин спросил учеников, скажите, спросил учеников, что вы делаете, когда вы хотите кушать? Сказали ученики, как что? Говорим браху и кушаем. А что делать тому, кто хочет сказать браху? Спросил Равин. Можно говорить браху, чтобы кушать, а можно кушать, чтобы сказать браху. Третье слово, которое здесь, в Ялай-Ваяво, в Ягия. Что значит в Ягия? Говорит Гаон, это достичь чего-то, да? Достижение лефисихло ваймало, то есть достичь что-то в меру своей задумчивости, сехель, это разум человека. Амаль – это вкалывание, труд. Что-то я хочу достичь, по мере своих усилий интеллектуальных, хочу достичь какой-то высоты. Как это было с маном в пустыне? Ман говорят наши книги, говорит Рамбан, ман духовный, у всего в этом мире есть духовный корень. У всего в этом мире есть какой-то шорош рухани. Духовный корень мана, пишет Рамбан, ор шохлим малахим. Это свет, который поедают там ангелы. Такие сидят ангелы, такими ножичками, вилочками, или кусочки света, их поедают. Это ман. Недаром же пасук наш, не хлебом единым жив человек, это стало вообще символом мировой религии. Когда-то в России кто-то нас, поколение более старшего помнили, да? Оттепель после сталинского страшной, сталинской страшной тьмы началась с романа Дудинцева «Не хлебом единым». Так что вот эта идея, что есть какой-то свет в этом, духовный свет в любой вещи в этом материальном мире, да, конечно, конечно есть. Такая была, вы помните, ман принимал вкус того, что о нем человек думал. Так любая наша молитва, она принимает вкус того, что о ней думаем мы, насколько мы вкладываем в себя свои силы интеллектуальные, эмоциональные, вкладываем в нашу тфилу. Была такая шутка в литовских ешивах, говорили так, какой мог сделать хесед, какой мог сделать добро один еврей другому там в пустыне. Ну какое, там все было абсолютно. За ними колодец шел, вода у них всегда была, облака их окружали, одежда не изнашивалась, ман падал с неба. Что? Что еще можно было, какого-то добро сделать один человек другому? Говорили так. Смотри, ну вот, например, был один еврей, ему повезло, он жил в Египте, какого-то жадного, хорошего египтянина, и этот египтянин ему позволял этому еврею своими босыми ногами топтать там виноград, и он как-то получал такое кошерное вино. Он привык к вкусу хорошего вина. У него весь ман принимает вкус хорошего вина. А второму еврею не повезло. Он жил у жадного египтянина. И тот его поел каким-то вонючим самогоном. У него весь ман имел вкус этого противного самогона. Какой мог сделать хесед первый еврей второму? Научись второго думать о хорошем вине. Самый большой хесед — научить человека думать. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Четвертое слово в этом нашем полете, да? Ваирае. Ваирае, говорит Гаон, это успей подумать о сожалении. Сожаление о том, что шхина не видна сегодня, так как это было когда-то. Сожалей об этом, искренне об этом сожалей. Написано в Шулхан Арухе: «Хаяв рей шамаев лейцтаэр аль хурбан абай». Должен человек богобоязненный сожалеть о разрушении храма. Приходит Коцкий Ребе и говорит: только богобоязненный, только рей шамаев. А лой рей шамаев не хаяв. А человек не богобоязненный не обязан сожалеть. Говорит Коцкий Ребе: так пусть он сожалеет, что он не богобоязнен. Каждому есть о чем сожалеть. Вообще слово «боязнь» такое, это просто русский перевод, потому что имеется в виду не просто страх и боязнь, некий такой трепет, какая-то есть такая вот вершина, сияющая светом. И вот перед ней тебе стыдно сделать какие-то вещи, которые ты понимаешь, что это нехорошо. Это есть, что называется «эрат шамаем», «эрат ашем». Пятое слово здесь – это «Вейраце». Говорит Гаон, когда мы говорим «Вейраце», хорошо успеть подумать о своем желании, желании отдать все силы для Водаташе. Вот на самом ли деле я так хочу или нет. Как мы говорим в наших молитвах: «Коля смотай тамарна, все мои кости возгласят тебе славу». Шестое слово – это слово «Вышама». «Вышама», говорит Гаон, здесь хорошо бы успеть подумать о таком явлении, называется квиют, постоянство. Какие вещи я в Торе делаю вот постоянно, не от случая к случаю, а постоянно. Пусть небольшие, пусть не все, но что-то делаю постоянно. Знаете, как это в Израиле такая мечта среднего служащего — получить квиют в банке, например. Постоянная работа, постоянно, все, его не могут уволить. У него будет потрясающая пенсия, квиют в банке. Что может быть лучше? Гаон, вот есть еще что-то лучше, этого не просто. Тоже хорошо, конечно, пусть человек работает в здоровье. Есть квиют в рухнюсе, квиют постоянство в духовных вещах. И эти вещи человек делает уже из, постоянно, каждый раз. И последнее, седьмое слово, там два сливаются в одно. Вайпакед, вайзахед, говорит Гаон. Что значит вайпакед? Тавкид. У нас у каждого, у нас есть свой тавкид, свое назначение в этом мире. Спроси себя, я выполняю свой тавкид, свою функцию по отношению к себе, своей семье, своему народу, всему человечеству. А уже после этого переходим ко второй части этой тфилы, она уже говорит, дай мне браху, дай рахамим, дай, вот. Вот такие вот семь таких ступеней в этой лестнице наверх. Теперь что же случилось в Кислеве? Ехал грека, мы сказали, через реку. А мы здесь при чем? Он приехал к нам. Интересно, что эта греческая мифология, с самого начала человек начинает задумываться, он понимает, что какие-то там противоречия. Ну, скажем, в основе этой мифологии лежала идея о том, что из хаоса возникли, родились бессмертные боги. Ну, надо спросить, если они бессмертные, почему же они родились? А если они родились, значит, они не бессмертные. Я помню, когда-то я отдавал урок, ко мне подошел студент после и говорит, вы знаете, вот даже интересно то, что рассказываете, даже интересно. Ну, вот, знаете, я филолог, я то, что вы рассказываете, ставлю такие полочки такие, знаете, вот, это мифы древние Германии, это мифы древние Скандинавии, это мифы древние там еще что-то, а это мифы древнего Израиля, тоже такие мифы. Ну, миф, что такое миф? Вообще говоря, мифы Древней Греции – это не совсем исторически точное название. Эти мифы пришли из древней критской и микенской культуры, еще до греки оттуда заимствовали эти. Миф – это такое облако такое, вот так это рассеивается, его больше нет. У меня когда-то была одна бабушка на моем уроке, она сказала, я хочу воспитывать свою внучку на мифах Древней Греции. Я говорю, вас как зовут? Она говорит, Фаина Браун. Я говорю, как звали вашу маму? Раиса Моисеевна, как звали маму вашей мамы? Там Рахель Израилевна. Я говорю, ну, я хочу воспитывать внучку на мифах Древней Греции. Так мы как бы не договорились. Вот, так интересно, что выдающиеся греческие философы на самом деле во всю эту футбольную команду не верили. Там Зевс, Афродита, все эти, конечно, это все плебс придумал, все это ерунда, ничего этого нет. Они понимали, что есть какой-то какой-то другой источник мира. Например, Фалес писал, что главная, так сказать, сила такая в мире, в душе человека – это вода. Анаксимен писал, что это воздух. Гераклит, что это огонь. Ксенофан, что это земля. Но мы видим с вами, что это, в общем, алиф-бет. Алиф-бет еврейской философии, потому что мы знаем, да, он создал мир, вот такую первоначальную какую-то основу, создал потом четыре основы – земля, вода, воздух и огонь. Только не одно, все четыре, понятно. Эти четыре основы это и материальные, так сказать, явления, это коды духовных начал. Аристотель писал, Бог – это бестелесная форма вне мира. Платон писал, все происходит от идей, которые непостижимы для нас, но постижимы для разума Бога. То есть они понимали, что есть какая-то такая высшая идея, совершенно нематериальная идея, которая управляет этим миром. Интересно, пифагорцы, когда открыли рациональные числа, пифагорские ученые, когда открыли рациональные числа, что они с ними сделали? Они их засекретили, так говорят. Почему? Они испугались. Вдруг в рациональной науке математики какие-то иррациональные числа, которые непонятно как можно объяснить. Квадратный корень из двух, как ты, число пи, как ты все это объяснишь? Греческий язык был одним из самых красивых языков древнего мира. Самый красивый язык древнего мира – это был греческий язык. И греки преуспели в этом движении снизу вверх, вот, в мудрости своих, так сказать, в движении вперед. Мне был интересный вопрос, а почему же они не дошли до того, до чего дошли еврейские мудрецы? Видимо, ответ, так мне кажется, ответ в том, что да, было такое сильное движение интеллекта снизу вверх, да, это понятно. Не было движения сверху вниз. Не было Синайского откровения. Не стояли 3 миллиона греков у горы Синай, как стояли мы. И в этом видим отличие. И в этом корень того, почему мы не смогли с ними договориться. Что означает эта ханукальная история? Сказали греки, вместе с ними Митьявним, то есть евреи, которым понравилось по-гречески жениться, хорониться, вообще жить по-гречески, сказали, давайте дружить. Мы поклонимся их богам, они поклонятся нашим богам, давайте договоримся. Там же был такой политеизм, да? Это много богов. Когда много богов, значит, на самом деле нет ни одного. А у евреев знали, что Бог один. Евреи давно уже внесли в мир этический монотеизм. Поэтому договориться никак не могли. Больше того, когда евреи начинают грешить, спрашивают говоря, почему евреи начали грешить? Зачем они вдруг начали поклоняться идолам? Такое тоже было в нашей истории. Зачем? Почему? Барам все очень просто. Значит, не были дураки. Евреи не были дураками. Зачем? Чтобы разрешить себе разврат. Для этого начали поклоняться идолам. Понятно, что если есть один закон и одна правда, то как-то, в общем, надо и соответствовать. А если много богов и много всяких прав, то можно с кем-то так договориться с этими богами. Вторая вещь, которую принесли греки, приехав нам через реку, такой нравственный плюрализм. Как говорить? Плевать на все. Это такое эпикурейство. Что сказал Эпикур? Когда есть смерть, нет меня. Когда есть я, нет смерти. Мы никогда не встретимся. Потом после меня хоть потоп. Интересно, что эпикурейство объясняет в нашей книге. Эпикурейство – это не просто поклонники Эпикура. Это еще такое, на иврите это есть такое слово «эфкер». То есть человек, который думает, что мир ничейный. Мир ничейный. Это и есть эпикурейство. Я рассказывала одна моя слушательница, как она, помнишь, ее дедушка приходил, когда в России начался этот уход, где-то 150 лет тому назад. Дедушка приходил из Бет-Кнессета, из синагоги в субботу после вечерней молитвы и прикуривал от субботней свечи. Еще приходил, но уже прикуривал от субботней свечи. И бабушка кричала ему, Эпикурес, что ты делаешь? Так вот, интересно, что хотели греки. Помните, они хотели, чтобы на роге быка евреи написали, нет у нас хелек, нет у нас счастья в Боге Израиля. Эйн лану хелек был окей, Израиль. Чего именно на роге быка? Я видел такое объяснение. Рог быка тогда был такой детской бутылочкой. Из него поили детей. Не было еще пластмассовых бутылочек одноразовых и многоразовых. А будет из рога использовать для того, чтобы кормить детей. Чтобы ребеночек маленький, когда ему этот рог дадут, выпить молочка, водички, чтобы он уже видел, что все нет, ничего нету. Нету никакой нашей части, нет у нас наследия в Боге Израиль. То есть вся идея была затемнить глаза Израиля. Затемнить. В этом была греческая идея. Затемнить. Вы знаете, там была такая песня, давно, помните, кто в Союзе жил, тот помнит. Мы рождены, чтобы сказку сделать в Иве, помните? Вот. Так интересно, я много лет знал такой старый бородатый анекдот, как еврейка пишет письмо своим родственникам в Америку, пишет, дорогие, у нас все очень плохо, у нас все очень дорого, на рынке курочка стоит 5 рублей. Ее возника вызывает в это самое здание напротив детского мира, говорит, ну-ка, напишите, что все хорошо. Она пишет в Америку второе письмо, пишет, дорогие, у нас все замечательно, у нас все очень дешево, у нас вы себе не можете представить, за 3 рубля можно купить слона на рынке. Ну, вы же знаете, зачем мне слон? Я добавлю еще 2 рубля, куплю себе курочку. Я всегда знал, как анекдот. Несколько лет тому назад на шева-брахот наших родственников, знаете, такие, что такое шева-брахот, да, устраивает такие 3-7 праздничных вечеров для молодых, когда они женятся. Я услышал историю, как в Москве был такой Рав Левин, это 50-60-е годы. Какой-то был шум на Западе по поводу советских евреев. Его вызвали, куда следует. Сказали, ну-ка напишите письмо, что у вас все хорошо. Он сказал, знаете, там в Америке не дураки сидят. Он сказал, ну, давайте я напишу так, что вообще все хорошо, но чего-то не хватает. И сказали, да, давай, так будет похоже на правду. Напиши, что вообще все нормально, но чего-то не хватает. Он написал, там в Америке получили, Гдолей Адор получили это письмо. Читали, ничего не могут понять. Написано, у нас все хорошо, только не хватает свечей и сахара. И вдруг кто-то кричит там, как же, он же, вот он то, что он написал, как же мы не видим. У нас не хватает свечей и сахара. В горечи и темноте мы живем. Так вот эту горечь и темноту хотели принести нам греки. Говорят наши мудрецы, вот в первом пасуке Торы, там, решит Баралуки, Ваташамай, Ватаарец, в начале создания Богом неба и земли, там закодированы наши будущие галуты. Там написано, тьма над бездною, это греческий галут. Это тьма. Это тьма. Как тьма? Я помню, еще школьные учебники в Союзе, такой храм Парфенона, пронизанный солнцем на горе где-то. Тьма, говорят мудрецы, не верь. Тьма. Тьма именно потому, что там абсолютный нравственный плюрализм. В V веке до нашей эры, Фемистокл, это век такого, самый просвещенный век Эллады на самом деле. Фемистокл перед началом сражения лично задушил 3 самых красивых юношей и потом этим объяснял победу в Саламинском сражении. Тьма, говорят наши мудрецы, тьма. Мара рассказывает, что Раби Рувен однажды пошел к врагам народа Израиля. Эта история, на самом деле, она позже Хануки происходит, судя по тому, что о чем говорит Мара, там дальше Рашби, это уже римская эпоха. Рим был наследником Греции. Но сам по себе принцип, так сказать, соотношение, сейчас мы увидим, так сказать, еврейского и нееврейского взгляда на мир, принцип того, что Раби Рувен пошел к врагам народа Израиля. Написано, постригся, как неврей, чтобы его приняли за своего. Да, на самом деле, есть такое, да, что стрижка, одежда, это некая такая невербальная коммуникация. Да, да, это верно. Что-то человек говорит себе и миру, своей одежде, своей прическе. Конечно. Я помню, когда мы были в Лондоне, вот мы идем вдоль Биг Бена. Ну, такая Англия. Тут такие шотландцы ходят в шотландских юбках, там арабки ходят в паранжах. Все как, так сказать, все как положено. На встречу идет такая вот толпа молодых людей. Такие потла, такие молодые люди такие. Тут один оборачивается ко мне и говорит, «Ашем меварехотха, тебя Бог благословит». Почему? Он узнал во мне еврея. Я был одет вот так вот, как черно-белый пингвин, так принято одеваться у европейских евреев. Он узнал во мне еврея. Если бы я не был так одет, я бы браху бы не получил. Так что одежда моя вызвала эту браху. У нас был знакомый, такой польский еврейский бизнесмен, он говорил так, когда хотел что-то хорошее сказать от своих соплеменников, он говорил так, они выглядывают как евреи. Так он говорил, они выглядывают как евреи. Так вот, Раби Рувен, написано, говорит, Мара, постригся, так как стригутся не евреи, чтобы не выглядывать как евреи. Пошел к своим завоевателям и спросил их так, сказал, скажите, он сказал, что у вас есть враги, он спросил. Вы бы хотели, чтобы они были богатые или бедные? Ответили враги, не, конечно, хотим, чтобы они были бедные, понятно. Тогда знаете что? Оставьте, он сказал, у евреев такой день, такой вот шаббат, суббота. Они не работают в субботу, они меньше заработают денег. Сказали ему завоеватели, да, ты прав, на самом деле. Спросил их Раби Рувен, если у вас есть враги, вы бы хотели, чтобы они были здоровы или больны? Чтобы были больны, конечно. Знаете, сказал Раби Рувен, у них есть такой вот, у евреев такой там, на 8-й день делают такую бритмила, такую операцию болезненную маленькому ребенку. Ну, оставьте, пусть они это будут делать. Сказали враги, да, ты прав, давай оставим. Спросил Раби Рувен, что у вас есть враги, вы хотите, чтобы было много или мало? Чтобы было мало. Знаете, что сказал он? Оставьте, у них есть такие вот законы миквы, законы неды. То есть еврейская жена своему мужу примерно 12 дней в месяц, она как невеста, он не может ни мизинцем прикоснуться. Ну, у них будет меньше, они будут меньше будет месяц, у них будет меньше детей. Сказали, да, ты прав, давай оставим эти все эти законы. Когда он ушел, они узнали, что он еврей. Сказали, с евреями обычная логика не работает. Так интересно, интересно понять, так что, грек ехал через реку, он доехал до нас, или так сказать, остался на том берегу, и к нам ничего от него не приехало. Мы как-то давали урок американскому таглиту. Знаете, что такое таглит, да? Кто-то так придумал такую интересную вещь. На 10 дней привозят в Израиль мальчиков и девочек, юношей и девушек. Они 10 дней ездят по Израилю, все смотрят. Вот. Нас попросили там какие-то лекции почитать. Это было в гостинице. А в гостинице много вообще иностранных туристов. И вот перед началом шаббата, значит, свечи горят, такие красивые мальчики, красивые девочки, все так глазки такие, ты умненькие, какие-то такие, какие-то выражения лиц очень приятные. Ко мне подходит американец. Американский еврей, американец, янки, дядя Сэм. Смотрит на красивых мальчиков, красивых девочек, на горящие свечи, говорит мне, спрашивает, what is it? Special holiday? Я говорю, yes. Он говорит, every week? Я говорю, yes. Он говорит, вау. Так красиво все это начиналось. Когда все это кончилось, значит, такой большой зал, человек 500, там мы стоим здесь, а выход там, то есть мы выйти не можем. И мы вынуждены присутствовать при инструктаже их на будущий день. То есть приходит их мадрих, как привести мадрих такой, вожатый, да, который встает там на стул, чтобы их лучше было слышно, и он инструктирует их, что будет завтра. Он говорит, ребят, он говорит, а такие еще мальчики, девочки, такой еще свет шаббата светится в глазах, как-то так, как, все как очень так красиво, приятно, интеллектуально, интеллигентно. Вот. Говорит их мадрих, говорит, он говорит, ребята, я вас умоляю, ну, пожалуйста, ну, я вас умоляю, ну, хотя бы сегодня, ну, не напивайтесь. Ну, вы же каждый день напиваетесь, я же ничего вам не говорю. Но сегодня не напивайтесь. У нас завтра поездка на Голланды, в 6 утра выезд. На Голланды, приедем на Голландах, напьемся. Сейчас поедем в бар, он говорит, по кружке пива выпью, сможем покурить куку. Какой-то парень поднимает руку и говорит, а можно не курить куку? Да можно, но только не напивайтесь. Я спрашивал в России и в Америке, что такое куку. Мы сначала думали, что это кокаин. Кокаин нюхают. Нет, это была ошибка. Но Украине моментально сказали, это кальян. Вот. Так что каждый еще раз, да, в меру своей задумчивости ищет себе развлечения интеллектуальные, неинтеллектуальные. И что еще? Спросил Раби Увед. Насчет брита, да? Конечно, к счастью, еврейский народ продолжает делать брит-милу тысячи лет в радости, эту мицву выполняет. Но у меня недавно, лет несколько лет тому назад, был такой спор на израильском телевидении. Там есть такая программа, называется «Без рук». Это такой ринг, это вызывает двух людей, которые спорят. И там специально ведущий говорит, да, кричите там друг друга, все что угодно, только не касайтесь друг друга. Да. Такой ринг такой. Вот, и там, значит, какой-то чудак, да, такой, который со мной спорил, который такая организация, которая борется против брит-милы. И такие организации есть сегодня в Израиле. Как у нас говорят, Ашем Арахем. Вот. Я только напомнил моему оппоненту, что он находится в хорошей компании, что были такие борцы против брит. Один из них сказал, две раны нанесли евреи человечеству. Совесть на сознании и брит на теле. Кто это сказал, вы помните, да? Адольф Гитлер и Макс Шмо Вазихро. Вот. Так что с бритом, как видите, да, тоже оказывается, что, так, что до нас доехал грека этот и что-то такое сумел какие-то заронить в нашей стране какие-то нехорошие такие зерна. Теперь насчет красивой и чистой любви. Сказал им Раби Рувен, помню, сказал, что а вот законы миквы, законы неды. Конечно, есть прекрасные, да, прекрасные, замечательные пары, которые соблюдают эти законы красивой, чистой любви. Но бывает не так. Я как-то ехал в такси по Иерусалиму, мне таксист рассказывает, что он служил в армии израильской. Ему дали задание вместе с его товарищами какой-то дом в Рамале окружить. Там пятеро каких-то известных террористов, бандитов, надо было захватить. Окружили дом. Захватили. Оказалось, там не 5 человек, а 6. 2 часа ночи в Рамале. Там еще еврейская девочка находится, еврейская девушка. 2 часа ночи в Рамале с 5 арабами вместе. Позвонили ее папе в Цфон Тель-Авив. Кто понимает израильские реалии, тот знает. Да? Цфон Тель-Авив – это такое логово левой элиты такое. Израиль, такая левая элита Израиля там. Северный Тель-Авив. Сказали, приезжай. Он приехал, спрашивает, вот проблема, какая проблема. Он говорит, ну вот, понимаешь, вот, значит, 2 часа ночи твоя дочка с 5 арабами. Вот как-то. Он говорит, за хаверим шала? Какая проблема? Это ее друзья? Friends, да? Your friends? Да-да-да. Это ее друзья? Говорит ему офицер, мне парень рассказывает, который все это видел собственными глазами, ушами собственными слышал. Он говорит, а говорит, офицер, подожди, если были просто, так сказать, 5 арабов, 2 часа ночи, она снимет одно, это ей так нравится на здоровье. Но это не просто арабы, это какие-то опасные террористы, которых разыскивает израильская полиция, израильская армия. Сказал ему папа, левый папа из левого Тель-Авива, сказал ему, смотри, сказал папа, а наркотики были у него в руках, там, конечно, были наркотики. Наркотики были у него в руках или просто в доме. Сказал офицер, просто в доме. Сказал левый папа, смотри. Или ты ее отпускаешь сейчас, или я тебе законопачу такой рапорт, ты из него 3 года не выберешься из этого рапорта. Сказал ему офицер, смотри, сказал левому папе. У меня не было погон на плече, я бы тебя врезал как следует. У меня погон, я не могу ничего сделать. Так что есть, конечно, слава Богу, есть люди, которые делают шуву, и юноши, и девушки. И у нас в гостях была одна пара израильская. Вот, там парень тоже когда-то что-то пробовал какие-то там наркотики, как это бывает. Сегодня, к сожалению, все бросил, вернулся к шуве, а его нынешняя жена, замечательная такая молодая женщина, тоже как прошла армию, потом убежала в Эйлат жить свободной жизнью. Вот. А в Эйлате, кто бывал, тот знает, да, там такое место, где вообще люди забывают одеться. Ну, просто жарко очень, им забывают одеться. И сегодня, к счастью, это замечательная пара. Они сделали шуву. Шува такая великая, такая. Помните, сказали, шхина ждет шувы. Шхина ждет, когда мы вернемся. Я разговаривал с одной сегодня уже молодой мамой. Спросила, ты училась вот там в такой школе, там твои подруги очень далеко куда-то ушли, вообще в другую сторону. А почему ты не ушла? Сказала мне эта молодая женщина. А знаете, она сказала, я, когда подруги ходили в разные стороны, я сказал себе, я еще очень маленькая, чтобы поломать свою жизнь. Надо как-то подумать, проверить умом и сердцем, стоит ли ломать свою жизнь просто так. Так вот, вообще ханукальная история такая вообще love story, это такая любовная история, потому что там была сестра Хашманаев. Хашманаев была сестра. Когда она появилась на собрании, в собрании мужчин, в таком виде, в котором не принято было оказываться тогда в мужском обществе, с братьями. Братья схватились за мечи, чтобы зарубить ее, она опозорила семью. Она закричала, а то, что сделали греки, это не позор? Греки были правы первой ночи. Это был страшный позор. То есть еврейскую невесту волокли прямо под хупы в постель какому-то сержанту греческой полиции, греческой милиции. Так что началось восстание. Это была настоящая рыцарская война. За жен, за невест, за любимых, за своих дочерей. Настоящая борьба за любовь. Были же разные. Разные всегда есть разные люди, да. Была такая Бат Билга, дочь Коэна, которая ворвалась со своим греческим возлюбленным в Кодеш Кадашим и закричала, пнула ногой жертвенник и закричала, «Локус, локус! До каких пор ты будешь поедать деньги народа Израиля?» Дали там мудрецы. Не могла такого сказать девушка просто так. Она что-то слышала у себя в доме. Что-то нехорошее слышала у себя в доме. Отсюда ответственность за воспитание, которое мы несем, понятно. Дети повторяют, продолжают очень часто путь родителей. Родители делают что-то не то, дети пойдут еще дальше в этом неправильном пути. Недаром же Ханука – это еще хинух. это воспитание. Это воспитание. Был как такой роман «Отцы и дети». Помните, изучали его в России? «Отцы и дети». Как он называется сегодня? Его современное название, говорят, «Предки и выродки». Так чтобы не были предки и выродки, нужна какая-то цепочка традиций, которая передает нравственные, интеллектуальные ценности из поколения в поколение. Какие еще надежды вернула Ханука, вернул месяц Кислев? Вернулись к употреблению Шема и Фураж, настоящего имени Всевышнего в храме после победы. Интересно, что мы в Кадише говорим: пусть осветится имя твое, Беалма Дивера, в мире, который ты создал. Не там, там с именем все в порядке, всех мирах. Здесь, в этом мире, чем меньше зла, тем больше освещается его и освещается его имя. Беалма Дивера, мы говорим. Такая гмара, она рассказывает, что когда человек что-то скушал, такое хорошо покушал, что-то такое вкусно, да? Сколько времени может хранить его, так сказать, вкус сытости его желудок? Говорит Мара, ну, какое-то время может хранить, потому что бейт-кибуль, такое вместилище для еды, у человека оно очень большое. Сколько времени человек может прожить без воды? Говорит Мара, не больше 3 дней. Мы поэтому Тору читаем каждые 3 дня. Больше 3 дней не может. Почему? Говорит Мара, потому что бейт-кибуль, некое вместилище для воды, для жидкости, у человека меньше, чем вместилище для еды. Сколько времени может человек прожить без воздуха? Он сейчас делает эксперимент. Так, втянул в себя воздух, как хорошие пловцы. Так. И подождать несколько секунд, и все, мы больше не можем. Даже самые хорошие пловцы. Ну, может быть, пловцы могут еще там несколько минут, например. Почему, говорит Гмара? Потому что у человека вместилище для воздуха, бейт-кибуль, меньше, чем для воды, для жидкости, для еды. А сколько времени может человек прожить без света? Если мы закрываем глаза, так закроем глаза все вместе, там внутри тьма, абсолютная тьма. Почему, говорит Гмара? Потому что у человека нету бейт-кибуля, нету такого вместилища для света, у человека нету. Нету. Если Тора – это свет, если мы закрываем от него глаза, наступает тьма. Кислев, Ханука нам возвращает этот свет. Интересно, что мы обычно не просим о чуде. Нам нельзя просить о чуде, потому что, говорят, ты просишь о чуде, так тебе могут скостить, так сказать, какие-то твои заслуги за то, что тебе сделали чудо. Поэтому не проси о чуде. Захочет Всевышний, сделает тебе чудо. Ты делай свои усилия. Вместе Кислев можно просить о чуде. Можно. Только не просто для себя личное чудо. Сделай такое чудо, можно сказать, Кислеве, чтобы было как в Ханука такое, персумонито, чтобы было всем видно, что это чудо. Всему еврейскому народу, всему миру, чтобы было видно, что это чудо. Об этом, да, можно просить. Можно просить Кислев. Все же понятно, что такое чудо. Чудо – это непривычный нам порядок вещей. Вот и все. Вот и все. А вся жизнь человека, на самом деле, это чудо. Это 100-процентное чудо. Недавно была история, когда уходил из земной жизни Рав Штейнеман, великий наш человек. Ему уже было там 100 с лишним лет. Какие-то у него были проблемы, там что-то в легком, вода, должны были откачать, что-то такое. Ему вбегает молодой врач и говорит: «Ребе, ты жив чудом!» Отвечает ему Рав Штейнеман: «Ты тоже». Так что в этом мире, в котором мы находимся, очень много чудес нас окружает. Главное чудо, есть такой секрет в святом языке, в Лошон Кодеш, есть такие слова «хофец», «хафец» и «дворим». Да? «Дворим» – это слова, и «дворим» – это события. То есть в каждом событии этого мира есть какое-то слово Всевышнего. «Хафацим» – это вещи. Но в каждой вещи этого мира есть хафец, какое-то желание Всевышнего. Хорошо только не пропустить и увидеть, какое слово в таком-то событии мира, слово Всевышнего. Какое желание Бога в такой-то вот вещи в этом мире, которая, может быть, сейчас находится в наших в наших руках. Интересно, что когда мы говорим о греках, то они что-то такое, да, как это, переехав через реку, что-то принесли такое, какие-то свои ценности. Да, наверное, проверили просто, эти ценности на самом деле это, так сказать, вершина гармонии или не совсем. Но они принесли с собой спорт, да. Помним, спорт, развитие, физическое развитие человека, тело человека. Надо проверить, на самом деле, это высшая гармония, которая приносит в мир благополучие и порядок. Проверить очень просто, на самом деле, очень просто проверить. 1936 год. Где происходит Олимпиада Всемирная? В Берлине. В Берлине. 49 стран принимают участие. 4 миллиона болельщиков. Уже пылают печи Бухенвальда. Физкульт привет, физкульт ура. Как будто, кажется, такая гармония высшая. Через 3 года начинается Вторая мировая война. Спорт – прекрасная вещь. В нашей недельной главе, когда Исхак Авину благословляет Якова и Исава, там есть такой знаменитый момент, когда Яков Авину приходит переодетый, и знаменитые слова говорит Исхак Авину: «Коль, Яков и руки, а руки, руки, руки Исава». Там слово «коль» написано 2 раза. Один раз с вавом – это «коль». Без вавы – это «кель», это легкий. То есть, когда ослабевает голос Якова, усиливаются руки Исава. Это известный комментарий Вильнинского Гаона. Приходит брат его, раби Авраам, брат Вильнинского Гаона, говорит: смотрите, какая интересная вещь. Ведь чего больше всего боится Яков? Он боится скандала. Папа увидит, что что-то вот не то происходит, и будет скандал, буря. Но вот же, он говорит раби Авраам, смотрите, вот же момент, когда папа видит руки одного сына, голос другого. Должен быть скандал, буря. Нету скандала, нету бури. Почему? Говорит раби Авраам, брат Вильнинского Гаона, это и есть первая браха. Это идеальное состояние еврея. Должны быть руки Исава и голос Якова. Мы говорим в Хануку, мы говорим в молитве: спасибо тебе за войны, которые ты вел для нас, ради нас. Но это отдельный разговор, мы сегодня уже не успеем этого. Можем поговорить потом как-то о войнах, которые... И это часть тоже чуда, чудо, которое произошло в Хануку. Невероятная, чудесная победа. В последнем сражении было 7 тысяч евреев и 40 тысяч врагов. Как они победили? Не было же ракетного оружия. Воевали живой, так сказать, силой. 7 тысяч против 40 тысяч. Как это было? Это чудо. Это прообраз будущих еврейских войн. Вторую вещь, которую принесли греки, переехав через реку, это то, что называется демократией. Хорошая такая штука. Демократия. Замечательная штука. Только нам не забыть, что Гитлер и Мах Шмову Зихро пришел к власти абсолютно демократическим путем. Хамас победил сегодня на выборах. То есть демократия – это не паровоз, это рельсы, на них можно приехать куда угодно и к чему угодно. Что такое настоящая демократия, тоже говорит, да. Конечно, во-первых, это равенство всех душ перед Богом. Это и есть настоящая демократия. Во-вторых, есть такие интересные примеры, когда говорит Мишна, обсуждается, вот я за одним столом, Коэн Гадоль, первосвященник. Обычно Коэним отдается всякие почеты, уважения отдается именно Коэним. И рядом с ним находится Мамзер. Он родился еврейской женщиной, не дай Бог, согрешила. И родила с этого ребенка, он Мамзер. Но он Талмид Хахам. Она родила его не от мужа этого ребенка. Он Мамзер, но он Талмид Хахам, он ученый, он мудрец. Кому все уважение? Первосвященнику, невежественному или этому Мамзеру, который Талмид Хахам? Говорит Мишна, да-да. Этому человеку, который Талмид Хахам. То, что он так родился, это не его вина, это вина его мамы. Но он, такое уважение к его интеллекту, к его достижениям в Торе. Это настоящая демократия. Что еще принесли греки? Наука. Невероятное, бешеное развитие науки, да. Тоже хорошо, конечно. Нам интересно проверить, что же пишет основоположник, один из основателей современного естествознания Фрэнсис Бэкон. Он пишет так. Поверхностная философия склоняет ум человека к безбожию. Глубины же философии обращают умы людей к религии. И еще одна вещь, которую принесли греки, нам всем хорошо известно, это искусство. Искусство. Помните эти знаменитые стихи? Что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Кто-то заметил, Яван – это Юд, Вав и Нун. Это три буквы, в них нет никакого внутреннего объема. А наоборот, это читается как Ной, красота. Это квинтэссенция греческой культуры, да. Внешняя красота. Так мы выбираем огонь, мерцающий в сосуде. В этом наша надежда, наш компас в этой жизни земной. Ханука Самея, Ходеш Тов Умеурах. Тут что-то пишут.
Спасибо большое за потрясающий урок. У нас тут есть несколько вопросов, которые написали нам в чат. Вы говорите, что шхина отдалилась на небеса. А как же тогда понимать, что говорится, если муж и жена удостоились, тогда у них присутствует шхина. И также говорится, что шхина не отошла от стены плача.
Ну да, 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 все правильно, да. Это не я говорю, наши сказали мудрецы, что шхина вообще как бы нас покинула в таком, так сказать, в масштабе. Уже во втором храме не было чудес, которые были в первом храме. Это известная вещь. Но в том-то и дело, что в этом мире мы можем как бы часть этого света вернуть себе. На самом деле так, да. Хазон Иш говорил, в этом мире очень редко видна шхина. Где она видна? Он сказал, в шедухе, он сказал. Видна шхина, сказал Хазон Иш. Понятно, когда муж и жена вместе в любви находятся, понятно, там находится шхина. И от стены плача она не отошла, эта шхина. То есть мы не совсем потеряны в этом мире. Что-то такое мы еще можем вернуть. Надеемся, что будет, мы же сказали, кислев это надежда, что вернутся все чудеса, которые были в первом храме. Это будет такое полное, абсолютное присутствие шхины в этом мире. Сегодня оно не полное. Мы же сказали, недаром мы в Кадише говорим «Бэлма дивера». То есть в этом мире, который ты создал, пока твое имя здесь не полное в этом мире. Пока мы еще делаем какие-то глупости, так в мире еще не полное это имя.
Спасибо. И да. Спрашивают, есть ли какие-то черты, присущие только евреям, чего нет у народов мира?
Ну, смотрите, что есть черты? Просто у евреев 613 заповедей. На самом деле их гораздо меньше сегодня. Существует сегодня как книга Хофец Хаим, Мицвот, Сефер Мицвот. Значит, там где-то 77 заповедей только, которые нужно делать. Где-то 190 с чем-то там заповедей, которые делать не нужно. То есть всего получается там 194 заповеди лоса от лота асе, не делай. И 77 заповедей асе. Значит, лота асе это вообще просто не делай. Ничего делать не нужно. Такие делать не нужно. То есть на нас на всех сегодня здесь вот 77 заповедей, которые мы, и то не все на нас, потому что есть заповеди только для куаним, только для женщин, только для мужчин и так далее. Так что такая небольшая ноша, которую мы, в общем, можем выдержать. А у неевреев 7 заповедей, меньше, так сказать, меньше работы просто. Вот. А черты характера, какие черты есть. Адам Аришон, когда его создали, он был просто хороший человек, он не был евреем. Вот, черты характера человек в себе развивает. Он развивает в себе черты характера. И может быть еврей, к сожалению, опустится очень низко, может еврей подняться очень высоко. Зависит от того, как человек себя ведет в этом мире. Гмара Бейца говорит, 25 лист, 2 страница, написано так. Мипнейман от натурала Исраэль. Почему до натура Израилю написано? Гмара говорит. Потому что они азин. Азин – это наглый. Наглый. Так Гмара говорит, да. Приводит такие примеры, что есть такой среди птиц – это петух, самый наглый. Среди животных – это собака, самый наглый. Среди живого скота – это там козел, самый наглый. И написано, что среди деревьев – какое-то такое дерево, слав, которое приносит плоды каждый день. Среди народов мира написано – Исраэль. Если бы не Тора, Гмара говорит наша. Бейца, Каввей, Амут, 25 лист, 2 страница. Говорит, если бы не Тора, ни один народ в мире не мог бы перед ним устоять, перед Израилем. То есть Тора нас направляет, что нам делать. Просто амплитуда колебаний, видимо, у еврея больше, чем у нееврея, между высотой и падением. Так что надо пожелать нам всем, чтобы мы находились в русле Торы. Евреи и не евреи. Ведь Яфету должны дали браху Яфету. Когда они укрывают Шем и Яфет, укрывают Ноха, им дал браху, Всевышний дал Яфету, ты будешь в шатрах Шема. Пока ты будешь в шатрах Шема, все в порядке. Если ты в шатрах Шема будешь уходить, это караул. Так что мы желаем всем нам совершенствоваться в этом мире и прислушаться тому, что говорит Тора всем нам, евреям и неевреям.
Большое спасибо. Наше время, к сожалению, подошло к концу, но у нас еще есть несколько поднятых рук. Мы постараемся очень-очень коротко озвучить вопросы. Ашер, я включаю вам микрофон.
У нас кто-то там еще после нас есть? Мы у кого-то занимаем время после нас?
И, насколько мне известно, нет.
А, так можно спокойно как-то поговорить тогда, да, нет? Если кто-то не поджимает, никому не мешает.
Насколько мне известно, нет. Ашер, у вас включен микрофон, вы можете задать вопрос. Добрый вечер.
Да.
Да, меня слышно?
Да, я слышу вас, да.
Да, шалом, Рафаэль.
Шалом.
Да, спасибо вам за прекрасные уроки. Очень волнительно. Вопрос такой. А вот по нашей недельной главе Торы.
Да.
Получается, Ицхак, он же имел пророческое видение, пророческий дар. А как же он не разглядел дурную наклонность, внутренность своего второго сына, как он его так любил? Или это в то, что чем беднее ребенок, чем он как больной или ущербный, тем больше его любят. Может быть, в эту сторону я правильно мыслю?
Ну да, вы правильно мыслите. Но там просто смотрите, обратите внимание, что в конце главы он повторяет браху уже браха уже получает в конце главы. Яков получает браху уже совершенно законным путем. Вот кончается глава. Вначале это была там вот эта история с переодеванием, но в конце главы повторяется это браха. Вот. И призвал Яков, Исхак Якова, и благословил его, и заповедал ему, да, встань, иди там в дом Бетель и дальше, и Бог всемогущий да благословит тебя. Это браха уже браха, открытая браха. Это третий пасук, да? Векель шакай и варех отха. Он тебя благословит и размножит, и увеличит тебя. И даст тебе благословение Авраама. И ты будешь множеством народа. Ветенлаха это беркат Авраам лаха. У Лазараха тебе даст благословение тебе и твоему потомству. То есть благословляет Исхака, благословляет Якова. Открыто дает ему эту браху. И будешь ты наследовать эту землю. В наследие тебе эта земля дается, чтобы ты жил здесь, которую Бог дал Аврааму. Это последнее, обратите внимание, это в конце, в самом конце, это 28-я такая подглавка в Берешит, начинается вот с третьего пасука, с третьего. Это браха, прямая браха, которую дает Исхак, то есть он понял уже, он все понял. Вначале, да, наверное, он, так сказать, есть разные там объяснения, он не разглядел двух сыновей. А Эсав же был очень умный. Эсав там спрашивал папу, надо ли отделять эту десятину от соли. Эсав умел показаться, он соблюдал эту мицву, вот, уважение к отцу, очень хорошо ее соблюдал. И Исхак Авину мог, да, не заметить это. Но в конце, еще раз, смотрите, это прямая браха Якову. Без всякого переодевания, без всякого обмана уже. Без всяких, так сказать, открытая, ясная совершенно браха.
Первоначальная ставка была все-таки на Исава, да?
Ну, видимо, он, да, он считал, что... Там есть такое объяснение, что он думал дать Исаву такую браху на благополучие материальное, а Якову было браху на благополучие, так сказать, духовное. Вот. Как бы он рассчитывал, что в будущем, может быть, значит, Исав будет материально помогать Якову. Когда стало ясно, а Ривка поняла, что так не будет, да, что так это далеко еще до этого. Она сказала, Ривка тоже была пророческий, да, она сказала переодеться. Значит, он рассчитывал, что будет какое-то такое взаимодействие братьев. А в конце браху, видите, браха уже и на духовное, и на материальное дается ему браха Якову. На все уже дается ему браха, а отец дает ему браху, и сказал, на все дает ему открытую браху. Мы можем заметить, например, сегодня такая интересная вещь, что вот, скажем, Америка, да, Америка сегодня это Исав. И, в общем, то, что Америка до последнего времени, пока там не пришли все эти левые власти, она очень активно помогала Израилю. Само явление такого, как Трамп, который был, да, это интересное такое явление, да, потому что, может быть, это забывается, то, что написано. Написано, что в будущем Исав как бы, да, вернет это царство, так сказать, Израилю. Почему еще называется такое, да, это животное называется Хазир, да, что оно вернет, Лаякзир, вернет царство Израилю, вернет, так сказать, славу и могущество Израилю. Так что, может быть, это на наших глазах как-то постепенно все это, постепенно это сбывается. Недаром же есть многие такие, так сказать, европейцы, американцы, друзья Израиля, которые недавно мне показали там сайт каких-то протестантов в России, которые называют себя «Мы любим Израиль». И они готовы, так сказать, помогать Израилю, готовы слушать Израиля, готовы выступать за Израиль. Значит, есть такое движение в мире, что Исав может тоже понять, что, так сказать, что нужно помогать Израилю. Это поживем, увидим. Такие вот интересные вещи происходят. Вот.
Спасибо большое вам. Шаббат шалом.
Спасибо вам, да. Шаббат шалом.
И спасибо. Сейчас у нас есть еще вопрос.
Кто-то там поднял руку, написано. А нет, я не...
Мария, да. Хочет задать вопрос.
Да, да.
Включаю микрофон.
Да, да.
Мария, мы включили вам микрофон, вы можете говорить. По каким-то причинам она не может с нами связаться.
А-а-а.
Есть еще вопрос у Исаака.
Да, пожалуйста, если я знаю ответ, отвечу. Если не знаю, скажу, не знаю. Да.
Меня слышно?
Да.
Шалом, Кондоров, спасибо большое за урок. Я просто хотел такой момент, просто уже не первый раз спрашивать и на лектора Визгера по поводу любви Исаака и Исаву, но там в Торе же написано Огевет рискает Яков, да, Огевет. А Исав написано Ваягев. Не написано, что он Огевет, не написано, что он любил, как, ну, как его жена Якова любила. А написано, что он как бы, ну, не знаю, как заставлял.
Сейчас я найду. Его. Сейчас я найду это место. Подождите, что вы спрашиваете? Дайте я найду это место. Вот, это 328-й пасук. Сейчас, Рега. Что здесь написано? Да, выросли они, да, выросли отроки. Ваяав, Ицхак, это Исав, да. Ки Цаид Бифиев, да, Варивка, Ваевет, это Яков. Да, давайте посмотрим, сейчас, секунду, 25-е, пасук. 28-й. Сейчас посмотрим. Что вы спросили? В чем вопрос? В чем ваш вопрос? Почему разные слова?
Не то, что почему разные слова, но из слов я вижу, что все-таки у Якова было понимание, у Исаака было понимание.
Михаил нам всем пишет, Ваев это и возлюбил, да. Посмотрим еще здесь комментарии. Вообще, заинтересно, что Аава, интересно, что, знаете, в этом языке ничего случайно не бывает, там словами такой сущность и смысл, да? Так ава, оев, вот этот корень гей, вет, это дать. Это очень интересное такое явление. Когда я говорю кому-то, я тебя люблю, обожаю, без тебя жить не могу, для этого человека ничего не сделал, все мои слова ноль, эфес, зиру, не стоят ни копейки. Я должен этому человеку что-то сделать, а это дать, латет, дать. Поэтому он и зовет своих сыновей, зовет, и он хочет дать его, благословить его, такие-то вещи. Значит, сейчас я, подождите секунду, я ищу, кто еще об этом что-то говорит. Мы посмотрим, 28-й пасук. Ваяв за Исхак это Исав, Кецейд Биев, да. Um. Раши здесь не вижу. Раши не вижу, ничего не говорит про это. Не касается этого. А вот что-то Клиокер говорит, да? Ну да, видимо, это все-таки это вот только Клиокер говорит что-то по этому поводу, да? Это любит, а это возлюбил, да, это возлюбил, видимо, эту форму. Ну, видимо, отличие все-таки в том, что да, что изначально Исхак думал, что Эсав, так сказать, достойный сын. И это, видимо, была ошибка, которую потом он же исправил. Он же исправил. Причем скажу, что интересно, что вот это вот соотношение, мы с этого начали разговор, что Гмара говорит об Исаве, это Исроль Шахата. Это Исроль, который имел шанс, Исав имел шанс стать Исроэлем, таким же, как Исраэль. Теперь такой возможности нет, то есть как бы как нету. То есть он может сделать гиюр, это понятно. Но изначально сам Исав был как бы, в таком потенциале, имел возможность, недаром же его спросили, что в прошлом уроке Рав Бенциона спросили, что голова его находится в Маратных Петрах. На уровне головы, там было все в полном порядке. Он был интеллектуал большой. И нам это, мне кажется, что что мы с вами, вы где выросли, в каком месте вы университеты кончали? Вы? В России, в Америке, где вы? Меня слышит Исхак, нет? Не слышно? Да, алло, не слышно.
Да.
Вы где? Откуда вы вообще?
Я родился в Гомеле. Вот. В это время учился в Гомельской общине, потом в Одесской общине.
Вот. То есть мы с вами, да, из России. Так мы с вами жили в такой, в общем, исавной стране. Да. Вы как-то, у вас какой-то фон появляется, что-то пропадает. Мы жили в стране Исава. Мы хорошо знаем, какие там были замечательные университеты, какие были замечательные, на самом деле, большое образование. Вот, поэтому понятно, что на уровне интеллекта, на уровне головы все в порядке. Вопрос только в том, также мы начали разбор про греков, да? Там интеллект был в полном порядке. Что не было? Не было Синайского откровения. Это было только у евреев. Это, и у души, которые вышли с нами, которые потом говорят, что они сегодня делают гиюр. Люди, которые вышли с нами из Египта, потом те самые души, которые сегодня делают гиюр. Так, есть такое объяснение. Поэтому, видимо, все-таки отличие, спрашиваю про отличие. Отличие в том, что вот это у нас есть такое было дарование Торы, такое было, которое нам Всевышний подарил с небес. И поэтому, ну вообще интересно, потому что, знаете, вот скажем, мы с вами жили в России, да? Старейший университет России, мы если говорим об образовании, об интеллекте, это Московский университет. Сколько ему? Ему два века. Старейший университет Европы, Болонью, Сорбонну, да, это 8 веков максимум. Все, 8 веков. А когда мы говорим про еврейское образование, оно уходит туда далеко-далеко, вот к Авраам Авину, вообще это 4000 лет. Так что мы все сейчас получаем такое высшее еврейское образование, вот, которое там в России у нас коммунисты хотели отнять. Так что у нас еще впереди много, когда спросили Рава Ицхака Зильбера, спросили отца Рава Бенциона Зильбера, спросили, правда ли, что вся жизнь человека – это такое испытание? Он сказал, да, это правда. Такой, как переходишь из класса в класс. Такие экзамены, переходишь из класса в класс. Ну, у них там были испытания невероятные. Нам все это представить невозможно, что это такое. Рав Ицхак в сталинском лагере соблюдал субботу, там учил Тору. Это невероятные вещи, которые там происходили. Вот. Нам легче, конечно, сегодня. Но мы будем постепенно, да, постепенно, так сказать, возвращать образование, которое у нас коммунисты пытались отнять. И Израиль Ашем. Израиль Ашем.